говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию репортаж исполнительного директора радио «Радонеж» Кирилла Никифорова из города Курска.
Дорогие братья и сестры, вот мы приехали в Курск, и с пылу с жару нашли, нам Господь указал буквально, куда ехать, поскольку над Курском стоит купол серьезный и не работает навигация, но мы интуитивно добрались до Дворца молодежи и общаемся с
руководителем Доброцентра Чудного Александра.
Вот, Александра такая молодая, активная, красивая девушка, которая здесь держит, по-моему, всех твердой рукой. Александра, ну расскажите, как вот обстоят сейчас дела и какие потребности, основные потребности для того, чтобы наши и слушатели радиостанции «Радонеж», и члены клуба водномоторного клуба «Глобус» могли осознать это, понять и приносить именно то, что нужно.
Добрый день, дорогие друзья. Очень хочется сказать вам большое спасибо. Это клуб «Глобус», да и всем слушателям радиостанции «Радонеж». Действительно, сейчас никто не остается в стороне. Люди действительно помогают. Помощь эта большая. Но сейчас как бы люди, да, приходят в больших количествах и получают эту помощь. Для того, чтобы нам помочь, ну, в первую очередь, нам нужны это средства личной гигиены и продукты, которые не скоропортящиеся. Это крупы, макароны, тушенки, консервы, сахар. Вот такого формата нам нужна будет помощь. Возможно, да, это подушки, одеяло, потому что люди уезжают в том, в чем было, в том, в чем есть. И, естественно, с собой они не привозят ни подушку, ни одеяло, ни постельное, полотенце. То есть это то, что раздается в больших количествах каждый день. Несмотря даже на ту помощь, которая есть, мы каждый день ее раздаем, и наши склады пополняются даже во время работы пункта выдачи гуманитарной помощи. То есть мы принимаем,
круговорот
и раздаем.
Идет,
да. То есть это полный круговорот у нас, скажем так, продуктов и всего необходимого для людей.
Саша, можно так вас называть?
Конечно.
Сашенька, скажите, пожалуйста, а вот БУ вещи. Вот у людей много хороших вещей,
сейчас,
но БУ.
Мы
глаженые,
вещах,
стиранные, да. И одеяло, и подушки, но БУ.
Смотрите, одеяло, подушки, постельное белье люди не брезгуют, принимают. Но скажу так, по вещам, именно по вещам, пока острой необходимости совершенно нет. Потому что у нас склады переполнены, мы прям это дозированно разгружаем, перебираем и выносим для того, чтобы люди это все могли себе подобрать, выбрать. Поэтому как бы пока именно по вещам нет. Да, можно постельное, подушки, там, одеяло, если это уже БУ, ничего в этом страшного нет, потому что, как я сказала, людям, скорее всего, даже не до того, чтобы, скажем так, перебирать, они просто хотят, чтобы у них хоть что-то было.
Ну, спасибо вам большое за вашу работу, спасибо, что вы оперативно нас разгружаете, оперативно мы все это сделали, теперь мы будем держать контакт с вами. Помоги, Господи, нам всем, чтобы это все побыстрее прекратилось.
Да, спасибо всем огромное за помощь, которую вы оказываете, она действительно нужна сейчас.
Спасибо, Господь. Вот действительно, дорогие братья и сестры, пути Господни
неисповедимы,
да. Кого мы встретили сейчас здесь, встретили священника, я подошел под благословение. Оказывается, это
Москва. Тоже все с Москвы приезжаем, стараемся как-то привести гуманитарки хоть немножечко. Ну вот, вместе с казаками, с братьями-казаками, от прихода храма святителя Николая в Заяицком, от Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, собрали продукты, вещи и привезли сюда, потому что, ну, действительно, все, что касается нашей страны, наших сограждан, это касается всех нас. Не можем остаться в стороне.
Как замечательно, вот такие вот встречи на Курской земле. В Ростове-на-Дону мы встречаемся с протоиереем Георгием Смаркаловым постоянно. Ему будет приятно, наверное, услышать, что казачество принимает здесь, в Курске, тоже такое активное участие. И вот такая вот неожиданная встреча. Ну, вот что сказать, беда большая, конечно же.
Ну, если есть возможность, мы не можем остаться в стороне и максимально постараться, чтобы, если беда и большая, то она стала меньше настолько, насколько Господь нам дает сил. Поэтому есть силы, привезли, помогли. Может быть, и нам когда-то, когда если столкнемся с какой-то проблемой,
ну, не дай Бог.
Господь не оставит. Ну, проблемы у всех свои.
Я с 14-го года по вот этим всем делам лучше не надо. Насмотрелся уже, могу книжку написать.
Ну, молимся о мире всегда, чтобы Господь как-то смилостился, сердца тех людей, от кого зависят те или иные решения, смягчил, вот, умерил. И чтобы все-таки на многострадальной нашей земле Господь послал вот этот долгожданный мир. Дай Бог нам всем преодолеть скорби, которые сейчас проживаем, вынести какие-то уроки для каждого себя. Вот. Ну, а там уже Господь каждому дает тот крест, на самом деле, который, наверное, человек может понести.
Спасибо большое, батюшка. Ну что, в путь. Сейчас быстро разгружаемся и обратно в Первопрестольную.
Спасибо, Господи.
Дорогие братья и сестры, мы вот этот репортаж ведем из города Курск, в который мы приехали вместе с Александром Владимировичем Дудкой, руководителем водномоторного клуба «Глобус». Мы смогли за короткое время с Александром Владимировичем собрать определенное количество благотворительной помощи. Это предметы гигиены, это постельное белье, это даже продукты питания, насильные вещи. Вот я прошу Александра Владимировича тоже мне помогать в этом репортаже, потому что это мой товарищ по поездкам постоянный. И посмотрели, как здесь обстоят дела. Ну, город-то сам по себе Курск живет. Связь, конечно, здесь не очень хорошая, потому что стоит купол, по всей видимости. Вот сейчас пролетело два вертолета. Людей на сборных пунктах очень много. Мы не будем обманывать никого. Да, люди выехали, люди стоят, но они стоят дисциплинированно, подвозится вода. Приехали на машинах, конечно же. Люди не совсем такие бедняки какие-то, понимаете. У кого есть машины, те на машинах. Кто нет, те приехали автобусом. Все дисциплинировано, на мой взгляд. Как вы считаете, Александр Владимирович?
Да, вот поражает организация, очень хорошая организация. Александра руководит этим пунктом сбора. Девчонка молодая, симпатичная и очень расторопная, толковая. Мы приехали, очень быстро разгрузились. Сначала выгрузили продукты питания в одну дверь, потом, значит, переехали мы вещи, там химия, по-моему, еще что-то выгружали. Волонтеров очень много, ребята молодые, быстро помогли нам выгрузить. Ну, привезли мы где-то, наверное, сколько? Ну, тонны полторы, да? Всего
где-то этого. Так, да.
Вот, я туда зашел внутрь, раздают продукты питания. Очень большая очередь, это как как-то, знаете, на душе тяжеловато смотреть на это все дело. Люди вот в чем были, в том и вышли. Вот, и, ну да, есть люди на машинах, но вот прям видно, сидят в спортивных костюмах, с посеченными лицами я видел. Вот,
то есть машина, слава Богу, что она у них осталась, хоть крыша какая-никакая.
Да, это вот у некоторых есть, да. Но большинство вот из тех, которые, ну, сколько людей стоит, конечно, это не их машина, это, скорее всего, чьи-то другие машины. Я так думаю, что их подвозили чем-то. Не знаю, как организован был вывоз, вот, так скажем, пострадавших или временно перемещенных лиц. Ну, жалко людей, конечно, вот просто вот они как-то попали.
Ошарашенные стоят, глаза круглые, смотрят вокруг себя, как, что дальше. Но благодаря вот этой организации, благодаря тому, что их принимают хорошо, они как-то не успевают, этот шок сбивается. Шок сбивается, они как бы понимают, что они не брошены на произвол судьбы. Кто бы там что ни говорил.
Да, они
в интернетах, понимаете?
Выходят оттуда с какими-то котомками, там, значит, им дают постельное белье. Вот мы там тоже привезли постельное белье, одеяло там, всевозможное. Ну, постельное белье имеется подушка, одеяло. Если постельное белье, то новое должно быть, потому что, ну, знаете, не все берут бэушное постельное белье.
Организации не все берут. Я еще раз поясню, дорогие братья и сестры, почему не берут бэушное. Потому что, ну, как мне еще в Гуково объяснил начальник санчасти, полковник МЧС, он мне рассказал так. Говорит, Кирилл, говорит, одна вошь, и мне придется закрывать лагерь. А в лагере 2500 человек. А прожарку организовать, лето, жара, это целое-целое дело. Так что лучше не взять, чем взять и, не дай бог, рисковать чем-то. Вот этим количеством людей.
Но тем не менее, значит, бэушных вещей очень много. Там сцена у них в этом областной дворец молодежи, сцена большая. И на этой сцене женщины перебирают, значит, там женское, верхнее, женское, нижнее, там вот куда-то такие кучи белья то лежат. Ну, одежды женские, там в основном женское я видел. Ну, детская. Вот. И люди, вот, кто нуждается, приходят, отбирают себе.
Не хапают по три торбы, конечно.
Нет, берут, нет, никакой продажи, даже, вот, даже в мыслях, наверное, нет.
Я имею в виду не продажу, а так набрать, набрать.
Да, набрать впрок никто. Вот только то, что надо. Вот берут, ну, как-то по совести.
Надеются вернуться.
Да, все надеются вернуться. Вот с парнем с одним встретились, поговорили. Он говорит, говорит, ну я уже не знаю, будет ли мне куда возвращаться. Вот как-то так, ну апатия, конечно, апатия, ну по-любому.
Будем надеяться и молиться на то, что благодаря нашим усилиям, усилиям вас, дорогие братья и сестры, усилиями членов яхт-клуба «Глобус», и всех-всех эти люди будут как-то определены, и в конце концов благодаря нашей армии, что бы там кто ни говорил, понимаете, и на старуху бывает проруха, и говорят, сейчас критика кругом отовсюду идет, особенно диванщики. Диванщики – это первое дело, они знают все, как нужно воевать. Но что, когда пойти, нужно мешок погрузить благотворительной помощи, ни один диванщик с этого дивана своего встать не может. Поэтому будем надеяться и молиться о том, чтобы побыстрее выбить врага, бендеровскую сволочь, из территории Российской Федерации. Вот такой вот мой призыв.
Мы завтра едем после этой поездки в Нью-Йорк. И мы так шутим, говорит, следующая цель – Вашингтон.
Нью-Йорк – это на Донбассе, дорогие друзья, куда мы едем к нашим друзьям. Уже тоже...
Через день. Сейчас быстренько возвращаемся отдохнуть сутки.
Сутки. По сути дела, загрузиться и вперед. Хорошо, что мы вот так вот, получается, тандемом за рулем, и у нас очень лихо это получается.
Развивая, Кирилл Константинович, прошу прощения, развивая вашу тему, что вот диванные эксперты там начинают рассуждать. По-моему, Высоцкий однажды сказал такие слова, говорит, у меня есть... вопросы к моему правительству, но обсуждать я буду не с вами и не здесь.
Ну вот так вот, братья и сестры, вот так вот мы вам немножко доложили прямо с колес. Я надеюсь, может быть, сегодня вечером этот репортаж пойдет. На все воля Божья. Спаси Господь и Матерь Божья, просим молитв о рабе Божьем Александре и о рабе Божьем Кирилле путешествующих. Ваша молитва нам очень и очень важна. Всего доброго.
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона священник Сергий Генченков. Рад вас приветствовать. Сегодня я подготовил для вас соображение на тему «Свобода и рабство». Вот эти понятия, они принципиальны для человека, потому что каждому человеку хотелось бы, конечно, свободы и безопасности, о которой предупреждает Священное Писание, что будут говорить свобода и безопасность. И, конечно же, свобода, слово такое вожделенное, у нас и свобода, равенство, братство было, лозунг мы знаем, революционной, и свободы, то, что вот за все, что борется за свободу, за права человека, за свободу от чего-нибудь. И для того, чтобы правильно понимать эти понятия, свобода и рабство, вот как раз существуют такие соображения, которые высказал нам сам же Господь, наш Иисус Христос в Святом Евангелии. И таким образом мы можем оказаться вне рабства. Для того, чтобы... Вот почему Господь называется Спаситель? Ведь Спаситель – это значит тот, кто спасает кого-то от чего-то. Ведь иногда и задаются вопросом люди, от чего меня спасать, я и так свободный. И вот как раз, ну, вроде как я же не в рабстве, оккупации сейчас нет, концлагеря вроде я не нахожусь никаком, рублями мы расплачиваемся, по-русски говорим, все вроде неплохо, работа, ну, какая-то есть, и лучше становится, где-то какие-то развязки строят, где-то что-то, какой-то космос, наука, культура, все происходит, все хорошо, но вот я вроде как свободный, иду куда хочу. Меня никуда не тащат, и я иду, куда хочу. Но, а где же, спрашивается, тогда твое счастье? Вот все, ищем мы счастье, а у нас все суета, кутерьма, и почему-то вот мы начинаем унывать. А вот как раз от рабства-то как раз и пришел Господь нас избавить. Я хотел, наконец, поставить эту цитату, конечно же, Священного Писания, но я, наоборот, ее поставлю в начале. 8 глава, 32 стих Евангелия от Иоанна. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». А вот в этом небольшом стишке, маленькой такой строчечке, как раз Господь отвечает этим самым людям, которые считают, что они свободны. Ведь мы вспомним контекст, в котором сказаны эти слова, когда иудеи говорили, мы, дальше они, как же ты говоришь, делать свободными, если мы от дети Авраама и никогда не были в рабстве. Вот. Как нас толкуется это место, ну и вообще, вот так, если вдуматься логически, ну ведь сами же обманываете себя, вы же сейчас в рабстве находитесь, вот прямо непосредственно римской оккупации. Как же вы говорите, что мы никогда не были ни у кого порабощены? Никем. Ну что это? Да, а Вавилон, а Египет, здрасте, да? А нет, мы никогда не были, они говорят. Вот это же самое можно услышать и от современного человека, человека не в церкви, да, человека вне поля Божьего живущего, как раз именно это же и услышать. А зачем нам это все учение, когда мы и так свободны? Мы никогда ни у кого в рабстве не были. А вот теперь мы с вами вспомним, в каком именно рабстве люди оказались и в результате чего. А, ну, тут, конечно, нас история отсылает в самое начало бытия книги, в самое начало истории людей, когда люди предали Бога и таким образом были порабощены, ну или отданы в рабство тому, на кого согласились работать люди. А Господь давал возможность реабилитироваться и Адаму, и Еве после предательства их и после того, как они съели эти самые плоды древа познания добра и зла. Но они не использовали этот шанс. Как мы с вами помним, Адам свалил все на Еву и на самого же Бога. «Жена, которую ты дал мне, она принесла, и поэтому я ел». То есть жена виновата, и сам же Бог не был бы жены, конечно, он бы сам бы и не... Бог бы ему бы не дал, значит, претензии кому? Ему. Ну, а Ева свалила на змея то же самое, и поэтому они были с позором из рая изгнаны. И поступили в рабство. И вот рабство как раз, это самое рабство, о котором мы говорим. А рабство трем основным вещам. Ну, конкретно, да? Рабство греху, рабство дьяволу, и рабство смерти. Три основных поработителя для людей. Ну и, в общем-то, как говорится, в комплекте. Да? То есть теперь люди не могли не умереть, не могли не попасть в ад после своей смерти, потому что ад – это место, уготованное дьяволу и его приспешникам, демонам, падшим ангелам. Ну, а те, кто согласились быть его, осатанели, вот вместо обожения, вот те, пожалуйста, вариантов нет. У древа жизни стоит огненный херувим с огненным же мечом и никого туда не пускает. Результат – люди попадают исключительно в ад. И здесь у них рабство, здесь они вынуждены теперь, после этого самого грехопадения, до седьмого пота Адам должен работать, чтобы только на пропитание, на какое-то вот, да. Знакомо нам это, конечно, современному человеку очень знакомо, которому приходится работать до невозможности. Вот. И, конечно же, вот это рабство, оно должно было бы привести этих самых первых людей в отчаяние, если бы не милосердие Божие, которое, в принципе, за это предательство, а справедливо и объективно, мог бы просто закончить проект человечества. Просто предали, не соблюли, объективно, все. Обещал, смертью да умрете, все, умираете. Но Господь по своему милосердию и любви дал все-таки людям обетование, обещание, что придет на землю Спаситель в свое время, и семя жены сотрет главу змея. А семя жены мы с вами, конечно же, знаем. Мы-то уж теперь знаем точно, что семя жены – это значит бессеменное зачатие Пречистой Девы Богородицы нашей и Пресной Девы Марии, ее зачатие Господа во своем пречистом чреве. И пророчество это сбылось. И мы, нам, конечно, сейчас уже невозможно уже мыслить теми категориями ветхозаветными, когда нет никакой надежды. Мы-то знаем уже, что врата ада разрушены Господом. Мы-то знаем, что Христос воскрес. Мы-то знаем точно уже, что и уготовано нам то, что Господь и обещал. И поэтому Господь и сказал: познайте истину. Истина сделает вас свободными. Еще раз напоминаю, это 8 глава, 32 стих, и кому интересно, почитайте в контексте именно вот эту 8 главу, потому что там именно вот этот такой узловой момент нашей вот этой самой свободы. Ну, а на вопрос, что есть истина, знаменитый вопрос Пилата, который он задал Христу и не получил ответа, и после этого решил, что Христа надо освобождать. Ну, там мы знаем дальше, что какой проявил он там малодушие и так далее. Но что есть истина, вопрос-то задан, а ответ-то на него ведь тоже есть. Этот ответ, этот ответ мы находим, что есть истина, да? Находим его в 14 главе, 6 стих того же самого Евангелия от Иоанна. «Я есть путь». И истина, подчеркиваю, да, вот здесь, и истина, и жизнь. То есть, я есть истина. Вот мы и веруем в символе веры Бога истина, от Бога истинно. То есть, во Иисуса Христа, Сына Божия, Бога истина, от Бога истинно. Вот этот, вот эта истинность, она делает человека свободным. А в чем заключается свобода и рабство? В данном случае, вот если... нет спасителя, нет и возможности спастись. Внешнее нужно спасение. То кто-то должен был освободить этот Освенцим, этот Бухенвальд, да, в который люди попали. А как они туда попали? Добровольно. Добровольно. Этот момент он, мы подчеркнем. Смертью да умрете. Вот как Господь сказал Адаму и Еве. Смертью, в тот день, когда съедите, смертью да умрете. Книга Бытия. Можно было сформулировать по-другому. В тот день, когда съедите, смертью да умрете, сказал Господь. А можно было, я умерщвлю вас. Я тебя породил, я тебя убью, да? Можно было так. Но Господь, мы знаем, не способен делать зло. Господь... благ и только благ, Господь есть любовь и только любовь. Поэтому Он дал человеку свободу добровольную. В этом и заключается необходимость вот этого самого древа познания добра и зла и его плодов. Именно в этом заключается необходимость его наличия в раю. Ведь на самом деле мы можем себе запросто представить, что Господь создал по образу и подобию своему человека и не стал сажать древо познания добра и зла. Ну, не стал. А зачем? Пусть человек развивается спокойно, он уже бессмертный, он не может устать, заболеть, он не может потерять близкого человека, ничего такого не происходит, никаких стрессов, никаких скорбей. Все замечательно. Живи себе, наслаждайся, радуйся. Одно слово – рай, Эдем. Мог бы, но Господь этого не сделал, а напротив посадил посреди рая это самое древо для того, чтобы человек помнил, что он творение, а не творец. И что он совершенно неравнозначен Творцу. И чтобы он учился славить Творца за его творение. И вообще славить. Как мы уже в передаче про тщеславие о славе этой упоминали. Человек, конечно, мог бы так делать. И он так и делал. То, что пришел искуситель и искусил его, это, конечно, важная деталь. Безусловно, да? То есть, но значит, что это самое главное значит? Что было что искушать. значит, человек был свободен, и он добровольно мог выбрать и не выбрал. Он мог не предавать, но он предал. Этот принцип добровольности, он распространяется на человека, на каждого из нас, распространяется и по сей день, и будет распространяться до скончания века. На каждого человека, каждый человек, каждую секунду имеет возможность выбора. Всегда он выбирает вот эти «да-нет». Он всегда выбирает с Богом или против Него. И нет такой вещи абстрактной, которая бы не имела отношения к этому выбору. Какой-то, вот как иногда говорят, не путайте Божий дар с яичницей. Все правильно, да? Но в каждом обстоятельстве нашей жизни обязательно есть промысел Божий. В каждой детали, в каждой мелочи, в каждой нашей мысли, в каждом нашем деле есть обстоятельства промысла Божия о человеке. А свобода, она никогда не насилуется Богом. То есть по принципу «насильно мил не будешь». Хочешь меня любить – люби, хочешь – не люби. Твое дело. Этот выбор нам предоставлен, и мы, конечно же, им пользуемся. Все пользуемся. Тут уже не получится не пользоваться. Вот люди иногда говорят, что ну вот, тяжелая жизнь, вот сейчас плохо живется, сейчас нас вот пугают там войной, там, голодом, тотальным контролем, еще чем-то нас пугают. Ну, всегда пугали, кстати говоря. Ну, вспомните, да, на всякий случай. Ну, когда нужна была сильная производительность труда, ну, тогда на всякий случай замалчивали там какие-то вещи. Сейчас она особо не нужна, ну, сейчас поэтому можно пугать там людей. Вот, все время их, как бы, чтобы они были в таком подавленном состоянии. А ведь мы понимаем с вами, что свобода дается только при условии, если ты познаешь истину, то есть самого Христа, самого Господа нашего. Если ты познаешь эту истину, то тогда с тобой сделать ничего уже быть нельзя. А эта абсолютная свобода дается кому? Ищите и обращайте. Тем, кто обязательно, только тем, кто ищет этой самой свободы. Свобода от рабства, еще раз повторю, трем решающим вот этим вещам. Три вещи, да, от которых нужно освободиться человеку. От греха, от рабства дьяволу и от рабства смерти. И это не просто сделать самому, а еще точнее невозможно. И ученики было даже отчаялись, Христовы, апостолы, да, когда они сказали, и кто же может тогда спастись? И вот видите, как штука какая важная. Они сказали, что поняли, что эти заповеди, уже усиленные в Новом Завете Господом, уже соблюсти точно ни у кого не получится. Господь специально лишил человека возможности их по-настоящему соблюсти, вот чтобы не было вот этого законничества. Человек не может соблюсти заповеди. Ну вот смотрите, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Ну все, посмотрел хотя бы один раз. И все. Да, с вожделением. И все. А у нас ведь крутят без конца какие-то фильмы, какие-то сериалы, какой-то где-то, чтобы заставить человека с вожделением посмотреть. Ну, у женщин тоже касается эта же тема. Посмотрели, все. И тогда вот они, бедные ученики, особенно после того, как юноша отошел с деньгами и был не готов расстаться и раздать нищим и идти за Господом, тогда они уже сказали, а кто же тогда может спастись? И Господь сказал приговор. Человеку это невозможно. Это вот очень важный момент, мы должны его помнить. Человеку невозможно спастись самому. Господь об этом говорит. Но дальше он тут же приводит слова утешения, которые мы должны запомнить. Но все возможно Богу. Бог всемогущий, Бог может нас спасти, и Он пришел именно спасти, а не погубить. Он пришел сюда, на землю, для чего? Для того, чтобы люди уверовали в Него как в Сына Божия, как в Бога человека, и уже после этого могли бы спокойненько дальше жить в этом самом ковчеге под названием Православная Церковь Божия. И вот быть вот этим спокойно православным Божьим народом и исповедовать символ веры святой, и оказываться непобедимыми для вот этих самых наших врагов, о которых мы сегодня вот с вами еще раз озвучим. Грех, дьявол и смерть. Смерть здесь, кстати говоря, конечно, она ключевая единица вот этого рабства, потому что человек греха, человек, порабощенный дьяволом, он страшно боится смерти. Смерть для него – это все нивелирующая субстанция, которая все, что он здесь пытается накопить, сочинить, придумать, сделать, построить, улучшить, усовершенствовать, привести к каким-то знаменателям вот какие-то математические свои там эти выкладки, все это нивелируется для него смертью. А что же дальше? Он наивно думает, конечно, что дальше его будут веками помнить. Ну, сколько помнит там математиков? Ну, там, ну, помнит несколько там Ковалевскую там или какого-нибудь там Лапласа. А так-то, в принципе, тысячи людей занимаются математикой, а помнят вот несколько человек, которые что-то там добили, Пифагора. Вот, мне очень понравился в свое время образ такой интересный. Десятки тысяч людей занимаются в мире велоспортом профессионально. Вот они все время тренируются, штанга, зал спортивный, все время наматывают эти километры, тренируются, чтобы быть в форме, все. Но, интересная штука, Тур де Франс выигрывает только один человек. Раз в год. Да? Раз в год. Это вот велогонка, да, знаменитая, кто не знает, французская, сложная, мертвая петля. А все остальные, а что они тогда занимались-то? У них же ведь тоже была цель такая же. А так-то они же тоже ехали. И вот это, дорогие братья и сестры, делает человека заложником, делает его рабом смерти. То есть, если я умер, тогда что делать-то? Все, никому уже ничего это не надо, а и мне тем более самому не надо. А как же освободиться от смерти? А вот у нас есть освободитель-то. Внешний, вот я еще раз повторю, внешний нужен спаситель, внешний. И Господь, только Бог может быть таким спасителем. Он пришел и спас. Вот мы, какой у нас главный праздник? Правильно, Пасха, да, воскресение Христово светлое. И вот мы помним, да, тропарь Пасхи. Казалось бы, сейчас накануне Великого Поста, а вот мы помним, да, тропарь Пасхи всегда смертью, смерть поправ. Господь, нужно было умереть Богу для того, чтобы победить смерть. Смерть побеждена. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, восклицает Златоуст. Где это все? Все, теперь нету. А рабство смерти кончилось. Кончилось. Для кого оно кончилось? Для тех людей, которые согласны принять учение Спасителя. Которые согласны взять крест свой, отвергнуться себя и идти за Христом. Этот момент, дорогие братья и сестры, мы с вами должны акцентировать. Что это значит? Это значит, что все должно бросить и обязательно всем, как говорится, всем миром идти в монастыре. Конечно же, нет. Конечно же, нет. А монастырь – это призвание, да? Это единицы, это спецназ, это бисер, это туда, кого Господь сам отбирает, уже самых-самых таких. Это уже совсем другое дело. А для большинства из нас, основное, это вот помнить, что, на чем зиждется, собственно говоря, наша вера. На том, что мы слушаемся нашего Спасителя. И это делает нас свободными. Свободными, когда мы поступаем по Его воле. И весь живот наш Христу Богу предадим. Возглашает Святая Церковь многократно на каждом богослужении. И весь живот наш, без остатка, жизнь, да, нашу, без остатка Христу Богу предадим. То есть предоставим Богу самому руководить нашей жизнью. Как именно Отцу Небесному. А как Отцу, которого мы любим, и поэтому слушаемся. И поэтому, когда мы говорим «раб Божий», да, вот каждый из нас, православных людей, говорит «я раб Божий». Это очень страшно пугает людей, порабощенных не Богом. Тут мы с вами, кстати, вспомним из второго послания Петра, апостола, из второй главы, вспомним, кто кем побежден, тот тому и раб. Да? То есть, если тебя победили, ты становишься рабом. Так вот, возьмите иго свое на меня, говорит Господь, на себя мое имя, мое иго, и иго мое, бремя мое легко нести. Легко. Что значит легко нести это самое бремя? Они не очень обременительные, эти самые заповеди. Вот что имеется в виду. Потому что тут еще важное тоже Божье установление. Кто меня любит, тот заповеди мои соблюдает. Вот обратите внимание, кто любит, тот соблюдает. Видите, какая свобода заложена в этих словах? А кто любит, тот соблюдает. Кто не любит, пожалуйста, не любите, не соблюдайте. Никто вас не может заставить соблюдать. Никто вас не может заставить любить. Никто вас не может ничего заставить. Вот хотите, выполняйте. Не хотите, не выполняйте. Это ваше дело, ваша свобода, а как и Адаму с Евой. То есть никто тебя не может заставить. Может быть, насильно что-либо быть с тобой, на какое-то насильственное действие сделано быть. Тебя могут убить, например, да? Ну, тут от тебя не зависит. Это есть промысле Божьем, и это значит для тебя, ну, в нужный самый момент. Это уже, так говорится, если ты на Бога уповаешь и живешь свободным, да, то тогда Господь сам уж как-нибудь будет регулировать, что для тебя важно. И жизнь и смерть, это тоже в его руках. Ну, не только убить, там могут тебя что-нибудь украсть, там и так далее. Но это все, как раз именно эти вещи, они как раз в промысле Божьем находятся. Для чего? Для того, чтобы свободу нашу подтвердить. Чтобы мы всегда подтверждали, да, Господи, мы Твои. Мы согласны. Я лично, да, лучше вот так. Лично я согласен, что есть промысел Божий о спасении моей души. Если в промысле Божьем вот поставлено, да, что я должен делать то, то я это делаю, стараюсь это делать, как? На совесть. Для Тебя, Господи. Как Ты мне благословил, раз Ты мне это благословил, я буду это дело делать на совесть, старательно. То, что у меня получится, это не получится, это уже другое дело. Мы знаем, что результат это Господь дает. А процесс это мы делаем. Да? То есть мы делаем, наше сердце, как Господь говорит, дай мне твое сердце. Вот, и это сделает тебя свободным. Вот видите, какая штука. Ты отдаешь, и это делает тебя свободным. Ну, даже до элементарной вещи. Вот тебя попросили там денег взаймы, ты дал, а у тебя больше нет. Но это сделало тебя свободным. Ты не боишься ни дефолта, ни какого-то финансового кризиса. Ничего ты не боишься, у тебя денег нет. С тобой ничего нельзя сделать. Да? А как же? Спросят, да? А как же? Ведь надо же заботиться о завтрашнем дне. А вот Господь запретил заботиться о завтрашнем дне. Он так и сказал. Запрещаю, да? Не заботьтесь. Повелительном уклонении о завтрашнем дне. Не заботьтесь. Завтрашний день. Сам о себе позаботиться. Достаточно каждому дню своих забот. Вот она, свобода. Живите, как птицы. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. Живите. Веруйте, что завтра Господь тоже даст. Ведь все, у кого дети есть, все знают. Господь дает детей, и Господь дает и на детей. Чем больше, тем больше. И каждому хватает. Да, есть какие-то сложности, там все понятное дело. Ну и что? Но зато сложности эти, они потом в результате переходят в радости. А благодарные, да, дети бывают в этих случаях. Да? Мы с вами знаем множество примеров. Но решающее вот во всей этой теме, да, что свобода именно, она заключается именно в том, что она абсолютная. То есть я в ту меру, в которую я верую в промысел Божий и уповаю на Господа, в ту меру Господь мне и отвечает. То есть, если я верую, конечно, я верую, но сам не плашай. Поэтому я оставляю себе тоже что-то. Вот ты, Господи, делай, конечно, но без меня же никак не получится. Поэтому я тоже имею значение. Но есть такой большой грех очень, который мешает как раз нашей свободе и порабощает человека, гордость называется. Гордость. Когда человек говорит, я должен рассчитывать только на... Правильно, только на себя. Вот так обычно человека и учат с пеленок. ты не можешь ни на кого рассчитывать, только на себя. Ну, в крайнем случае, рассчитывать на сильных людей каких-то, у которых есть деньги, связи, положения, на какие-то такие предметы, которые очень сильные, и поэтому ты можешь на них рассчитывать. На природу, например. На то, что завтра будет то же самое, что и сегодня, что ничего вот не изменится, и что вот все. Вот она константа, вот. Ты можешь рассчитывать на что? На свой профессионализм, возраст, красоту, там, не знаю, женскую, обаяние, еще что-нибудь там, красноречие, еще какие-то таланты, на состояние свое, материальное положение, статус какого-нибудь там, допустим, министра или президента, или, ну, какого-то там, я не знаю, да? Ну, в общем, ты можешь рассчитывать что угодно, только ты должен помнить про этой комбинации всей, когда ты рассчитываешь на себя и на что-либо другое, временное, отленное, да? То есть на другого человека, например, да? Ты должен помнить слова Господа. Проклят всякий, надеющийся на человека. Так говорит Господь. То есть не надо надеяться на человека, да? Нужно уповать на Бога. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых. А вот нечестивый или нечестивый, этот самый совет, мы, кстати говоря, очень даже легко можем, пользуясь своей свободой, мы можем очень легко раскрыть, да, раскусить. Вот достаточно просто Богу помолиться и попросить: Господи, помоги мне, пожалуйста, разобраться, отличить добро от зла. Господь вмешивается и обязательно дает нам ответы. А вот куда можно соваться, а куда нельзя? С кем можно иметь дело, с кем нельзя? Кому можно открывать свое сердце, а кому нельзя? Где нужно обязательно промолчать, а где, может быть, и нужно и сказать обязательно же? Вот об этом наша и молитва. Либо, Господи, устни мои, отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, либо положи, Господи, хранение устам моим. А еще лучше Ты сам, Господи, выбери, что из этого правильнее. Либо я должен сказать, либо я должен промолчать. Время молчать и время говорить, говорит Экклесиаст. Вот это наши, дорогие братья и сестры, это наша с вами что? Свобода. Вот они, с какие грани свободы у нас. И мы пользуемся этой свободой. Я еще раз говорю, пользуемся. И не всегда выбираем Бога. Не всегда выбираем истину. И это человеку и невозможно. Иначе один раз пришел на исповедь, покаялся, и потом дальше святой живешь себе. Это и невозможно не грешить. Падшая наша природа пропитана грехом. Мы не можем не грешить. Но это все равно наша вот церковь Божия, вот этот корабль, в котором мы находимся, все равно делает нас свободными. Потому что нас ничем не возьмешь. Потому что мы понимаем главное и второстепенное. Мы потом понимаем, без чего можно, а без чего нельзя. Что обязательно, а что можно и не. Мы это понимаем, когда у нас есть критерий. Когда у нас есть критерий вот этой самой свободы и рабства. Если, вот святитель Иоанн Златоуст, я, может быть, уже приводил, но на всякий случай еще приведу, если приводил его идею, такую очень хорошую, что человеку православному хорошо было, ну, вообще человеку, да, уподобиться купцу. Купцу-бизнесмену. По-нашему скажем, да, который ищет наживы, выгоды. Все время выискивает, чтобы где бы подешевле купить, подороже продать и так далее. Вот нам и вот этот процент там себе, да, какой-то получить. Вот нам святитель Иоанн Златоуст рекомендует уподобиться в духовной жизни нашей вот такому вот бизнесмену. Чтобы мы понимали. Вот у нас есть наша предстоящая жизнь. Мы не знаем сколько. Может полдня, может 2 минуты, может 50 лет, может 100 лет, может 200 даже. Но сколько-то, перспектива некая. Что нам делать? Вот вопрос. Если мы точно знаем в перспективе, что все равно придется нам стареть, дряхлеть, все равно придется нам терять близких людей, все равно нам придется... Если война, так на всех, голод, так на всех, мало ли что нам еще придется там. Ну, то есть, все общее. То есть, дождик идет и на злых, и на добрых, как написано в Евангелии, да? И вот в Ашане можно встретить и ну, православных людей и сатанистов. И кого хочет, может там встретить, все стоят в одной очереди, в одну кассу, да, вот, и покупают там себе пищу. Но в чем же тогда различие? А вот по Златоусту. Вот уготовьтесь к купцу. Все равно стареть, все равно умирать. Все равно дряхлеть, все равно там, если нищета, там тюрьма, мало ли чего может быть. Все равно тебя это ждет в любом случае. Так или иначе, но смерти точно, железно, 100%. Значит, ты можешь, поищи выгоду. Если все равно стареть и умирать, то если ты выбираешь Божье, заповеди Божьи, и стараешься жить честно по заповедям Божьим, стараешься не воровать, ни взятки не брать, не давать там и так далее, да, не прелюбодействовать, естественно, не приведи Господь, вот, то тебе Господь обещает вечную радость. Ну, то есть, вот, ищите бисера, да, вот этого самого ценного. Нашли и не потеряй, смотри, да, вот все. Это у тебя в вечности, ты получил, умер, воскрес вместе со Христом, дальше вечная радость. Второй вариант твоей свободы, наоборот, ты тоже стареть, тоже умирать, но ты здесь себе построил виллу там, деньги у тебя куча там и так далее. Вот ты здесь научился, образование получил или дал там образование детям. Все-все-все. Вот это у тебя главное, и оно только здесь. То есть, обратите внимание, греха давать образование и греха в деньгах никого нет. Есть грех в рабстве этим вещам. То есть, когда ты не можешь себе... В принципе, вот эта формула рабства, вы себе можете, дорогие братья и сестры, где-нибудь зафиксировать. Формула такая. Я не могу себе представить жизни без. Дальше. Двоеточие, да? И туда подставляешь, что хочешь. Вот любое, туда, что ты туда подставишь, это и будет стенка между тобой и Богом. Это и будет то, в рабстве у чего, кого ты находишься. Если ты туда подставишь, например, допустим, без мужа, жены, детей, родителей. Без, не могу себе представить жизни, без футбола, без рыбалки, без того, без сего. Без родины, без флага, без, ну, без, без, ну, в общем, любое, что поставишь. Это будет твоим рабством. Потому что ты поставил творение выше Творца. А особенно какую-нибудь мелочевку, ерунду какую-нибудь уж, извините, да? Какой-нибудь. Вот действительно, результат матча «Спартак-Динамо» ты поставил на один уровень, да, спасения души или погибели ее. В зависимости от того, как сыграют «Спартак-Динамо». Вот. Но существенная эта вещь, существенная. И вот мы в этом контексте есть одно только, что ты можешь подставить туда. Я не могу себе представить жизни без истины. Без истины, без Христа. То есть, если, вот, все. То есть, все остальное ложь. Всяк человек ложь. Да? Все вот это ложь. Когда мы пытаемся найти компромисс между правдой и ложью, получается отличный пирог, торт, очень вкусный, замечательный. Только чуть-чуть там яда добавлено, а так, в принципе, он нормальный. Да? Вот, как бы сказать, все вот правда, правда, вот так чуть-чуть ложь. Ну, так вот чуть-чуть, филиоква, знаете, вот, ну, почти такой же символ веры, в принципе-то. Чуть-чуть, да? Ну, слышащий, да, разумеет, да? Вот, чуть-чуть лжи, и все. И все, и все ложь, да? То есть все сразу заражается ложью. И это, дорогие братья и сестры, очень существенно должно нас настраивать на соответствующий лад. Я опять в своем стиле забываю вам напомнить, что мы находимся в промо-эфире, вот, и если кто-то хочет позвонить, то звоните, а пока вы звоните, вы меня знаете, я люблю иногда приносить книжки толстые. Сегодня я вам принес святого праведного Иоанна Кронштадтского, нашего святого, специально с целью, чтобы зачитать вам из его книги «Моя жизнь во Христе» маленький отрывочек, который, ну, в отличие от других святых, он наш почти современник, и он очень легко воспринимается даже и на слух. Я надеюсь, что вы будете легко воспринимать. Я буду читать, как умею, ну, поэтому прошу меня критически не оценивать в этом плане. Вот, но вот читаю, 194-я вот его запись, в этом самом дневнике «Моя жизнь во Христе». Вот как раз о даре свободы, которая дана человеку. Вот, процитирую вам, с вашего позволения, чтобы у вас отложилось, и мы бы сопоставили это с заповедями Божьими. Цитата. «Увы, многих соблазняет дар свободы, данный человеку от Бога, и возможность человека быть добрым и злым, а по падении в грех удобопреклонность человека более ко злу, чем к добру». Видите, как пишет святой Иоанн Кронштадтский? Человеку, когда он побежден грехом, кто кем побежден, тот тому и раб, как апостолы мы сегодня цитировали с вами Петра, он становится удобопреклонным, да, к злу более, чем к добру. Можете проверить, да, на себе. «Винят Творца и говорят, зачем нас Бог сотворил такими? Почему не сотворил нас так, чтобы мы не могли падать и делать зло?» То, о чем мы говорили насчет древа познания добра и зла. «А иные относят повреждение человека грехом к несовершенству природы». Представляете? Несовершенство природы. То есть Бог сказал, добро, зло. Все, вот я сотворил, добро, зло. Исключительно хорошо получилось. Нет. Несовершенство природы. «Обходя Бога в мыслях своих и признавая мир весь со всеми ее явлениями его и предметами каким-то безличным, несамостоятельным, несвободным существом, коего они части». Да, вот эти самые люди, которые относят повреждение человека грехом к несовершенству природы. Это богохульство, в общем-то, да? Вот что делает удаление от церкви восклицательный знак. Вот в какое невежество вы впадаете, суемудренные. Вот такой термин к таким людям с восклицательным, опять-таки, знаком святой Иоанн Кронштадтский приводит. Суемудренные. Между тем, дети у нас знают ясно, отчетливо, твердо то, чего вы не знаете. Вы вините Творца. Да виноват ли он в том, что вы по невнимательности к гласу его, по злонравию своему и неблагодарности своей, употребили во зло величайший дар его благости, премудрости и всемогущества. Разумею, обратите внимание, разумею свободу, которая есть неотъемлемая черта образа Божия, восклицательный знак. Вот оно, видите, свобода, неотъемлемая черта образа Божия. Иначе мы бы с вами образом Божьим бы не были. Мы бы были бы животными, зомби, ну или какими-то там амебами. Не тем ли больше Его, Бога, надо признать благим, что Он дал этот дар, не поколебавшись неблагодарностью получивших дар, чтобы яснее солнце светило всем благость Его. И не доказал ли он самым делом безмерной любви своей и бесконечной премудрости своей в даровании нам свободы, когда по падении нашим в грех и удалении от него и духовной погибели, видите, что произошло, духовная погибель после грехопадения, он послал в мир сына своего единородного в подобие образа тленного человека, послание к римлянам 1.23, и отдал его на страдания и смерть за нас. Вот она, видите, спасение для нас в чем заключается? Отдал его, сына единородного своего, на страдания и смерть за нас. Кто после этого станет винить Творца в том, что он даровал нам свободу? Восклицательный знак. Да будет же Бог истинен, всяк же человек ложь. Послание к римлянам, 3 глава, 4 стих. Приводит здесь вот Иоанн Кронштадтский эту цитату. «Всяк же человек ложь». Обратите внимание. «Да будет же Бог истинен». Еще раз ее специально вам читаю в нашем сегодняшнем контексте. Очень важную цитату. «Всяк же человек ложь». «Спасайся каждый». Вот к чему призывает святой Иоанн. «Спасайся каждый, борись, побеждай, но не высоко мудрствуй и не обвиняй Творца в неблагости и немудрости, не хули Бога всеблагого. Возвышайся в любви, восходя выше и выше по ступеням совершенства духовного, коего без свободы нельзя было бы достигать. Будете совершеннее, яко же Отец Небесный совершен есть». Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Конец цитаты святого Иоанна Кронштадтского из книги «Моя жизнь во Христе». Вот, это, дорогие братья и сестры, для нас ответ на вопрос, нужна ли нам свобода. Конечно же, нужна. И нужна в первую очередь для того, чтобы мы выбрали, добровольно выбрали, и выбрав, не потеряли эту самую истину православной веры. Вот, сегодня, раз никто не звонит, есть у нас здесь кое-какие вопросики. Сейчас попробуем на них ответить. Вот здесь вот мне принесли. У нас не так много осталось времени нашей передачи. Но попробуем ответить. Раба Божия Нина. Верующие говорят, христианство – это свобода. А мирские отвечают, что у вас там в церкви лишают свободы и превращают в рабов. Поясните нам вопрос о свободе. Во, видите, как хорошо. Раба Божия Нина, поздравляю вас с днем вашей небесной покровительницы. На сегодня, правда, уже вечер, но все равно поздравляю. Верующие говорят, христианство – это свобода. Точно, видите, сколько я сегодня целых? Вот 48 минут почти уже говорю об этом. А мирские, что у вас там в церкви, лишают свободы и превращают в рабов. И действительно, вы знаете, есть такое понимание, когда можно услышать, что в церкви это некая система запретов, когда мы, церковь, никого к себе не пускает внешних и говорит, что это у нас такой клан, где у нас вот все святые, а вы все, как говорится, все. Мы тут, как говорится, мы рабы Божьи, а вы все вот, как бы сказать, такая пыль. Есть и такое, да, провозношение называется, страшнейший грех тоже гордыня. Бывает в церкви такое, можно встретить действительно. Кто такие в данном случае рабы Божьи? Рабы Божьи, мы с вами, православные христиане, да, у нас не рабское состояние, у нас мы достигаем, как вот мы с вами сейчас только что читали, да, достигаем совершенства. Стремимся к нему, совершенство, чтобы мы были не рабами уже, а детьми Божиими. Детьми. Чтобы можно было сказать, что мы чада Божии по благодати. И мы стремимся к этому, проходя три основных послушания. Сначала рабство, когда мы боимся согрешить, потому что боимся, что Бог нас накажет. Начало премудрости, страх Господень, еще святой Соломон, наш царь, говорил, да, в Ветхом Завете. Начало премудрости, мы начинаем бояться Бога. Мы начинаем бояться, что Он нас накажет, потому что мы, видишь ли, Его не слушаемся. Кто меня любит, заповеди мои соблюдает. А они боятся, как слово такого господина, что если мы вдруг нарушим, то нас сразу накажут. Поэтому мы на всякий случай не будем нарушать. Это когда страх Божий. Когда страха Божьего нет, это не премудрость, а бестолковость. Когда человек уже не боится Бога и грешит, идет напропалую, ему уже без разницы, там, что там дальше в вечности, это все, как говорится, ему все равно. Вот, потом вторая стадия, которую надо преодолеть, это стадия уже наемника, то есть когда мы не грешим, стараемся не грешить, исповедуемся, причащаемся, каемся и так далее, живем церковной жизнью для того, чтобы получить обещанную награду, о которой говорил в сегодняшнем нашем эфире святитель Иоанн Златоустый, да, когда предлагал уподобиться купцу. Нам обещают награду, а там обещают гиену огненную. Выберите награду, потому что все равно жить, все равно умирать, да, все равно болеть. Вот, выберите награду там, за гробом, а не гиену огненную, потому что все равно же умирать. Вот. Мы немножко, кажется, не договорили. Вот хорошо, что нам попался такой вопрос. Вот. И третье – это сын. То есть тот, кому достается уже наследство. Тот, кто уже совсем-совсем не раб. Это уже, как говорится, плоть от плоти. То есть мы с вами одной крови с живым Богом становимся. Как тело Христово, в котором бежит одна и та же, одна и та же кровь в каждом его члене этого тела бежит кровь Иисуса Христа. Мы с вами все тело Христово, Церковь Божия, которую Господь учредил сам лично после сошествия Святого Духа на апостолов, которую сам же и Господь наш Иисус Христос возглавил, и в которой таинство Святой Евхаристии установил для того, чтобы мы в этой крови питались Его и становились одной кровью со Христом. Спаси вас, Господи. Аминь.